ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать восьмую главу Бхагавад-гиты, которая называется «Достижение обители Всевышнего». Сегодня на очереди текст 12. Сарвадварани самьямья манохриди нирудхьяча муртнятхьятманах пранам астхито йогадхаранам. Перевод. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств, закрыв все врата тела, сосредоточив ум на сердце и подняв жизненный воздух в верхнюю часть головы, он должен войти в состояние транса. Комментарий Шилы Прабхупады. Чтобы заниматься описанным в этих стихах видом йоги, необходимо прежде всего закрыть чувствам доступ к любым удовольствиям. Эта ступень называется пратихара, отстранение чувств от их объектов. Йог должен научиться управлять органами познания, глазами, ушами, носом, языком и органами осязания, и никогда не позволять им действовать ради собственного наслаждения. Тогда он сможет сосредоточить ум на сверхдуше в сердце и поднять жизненную силу в верхнюю часть головы. Эта практика йоги была подробно описана в шестой главе. Но, как уже было сказано, ей невозможно по-настоящему заниматься в нынешний век. Сейчас самым лучшим методом обуздания ума является метод сознания Кришны. Если преданно служа Кришне, человек сможет держать ум сосредоточенным на нем, он естественным образом войдет в состояние духовного транса, самадхи, и будет находиться в нем постоянно. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददति स्वापदान्तिकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवि गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यादेशोत्तरिणे। Сарвадварани самьям я манохриди нирудхья ча мурдхьятхьятманах пранам астхито йога дхаранам. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств, закрыв все врата тела, сосредоточив ум на сердце и подняв жизненный воздух в верхнюю часть головы, он должен войти в состояние транса. Итак, это восьмая глава Бхагавад-гиты под названием «Достижение обители Всевышнего». И в этом стихе описывается несколько технических моментов, которые важны для тех, кто это вот реально на практике воплощает. Для тех, кто такой формой йоги практически не занимается, это не столь существенно, существенен настрой, потому что этот стих является одним из серий, из предыдущих, поэтому мы должны немножечко сейчас вспомнить контекст, чтобы понять место этого стиха в общем повествовании. То есть восьмая глава является частью центрального раздела Бхагавад-гиты, относится к разделу Бхакти-йоги. Вот, то есть это не просто деятельность карма ради достижения каких-то плодов или даже посвящения плодов Богу. И это не просто знание о поле деятельности и о знании поля деятельности. Это уже для тех, кто не просто хочет понять Бога, а именно хочет его достичь. Потому что люди могут интересоваться темой Бога, но это совсем не означает, что они собираются к нему отправляться. Да? То есть их вполне может устраивать нынешняя жизнь, а Бог как некто обеспечивающий фактор их вполне устраивает. Вот. Итак, 8 глава предназначена для тех, кто ставит своей целью не просто познание Бога, а именно достижение Его. 7 глава была познание Абсолюта, а 8 глава – это уже достижение. Вот, то есть это более или менее технология, практические вещи. И главный лейтмотив, или, можно сказать, ключевой стих этой главы – это стих о том, что о чем помнишь, того и достигаешь. Если помнишь о Боге, значит, достигнешь Бога. Но это не просто какой-то технический момент, потому что здесь требуется несколько моментов. И философское понимание, и эмоциональная привязанность, и определенные технические условия. И вот мы можем сейчас вспомнить, как Кришна предлагает помнить о нем, что это не просто какой-то механический процесс, а это вполне личностная медитация. И вот в 9 стихе он говорил, обращаясь к Арджуне: «Думай обо мне, как о всеведущем, старейшей верховной личности, как о владыке вселенной, как о том, кто меньше мельчайшего и кто поддерживает все мироздание, как о том, кто выше всех материальных представлений, кто непостижим и кто всегда остается личностью, как о том, кто сияет, словно солнце, кто запределен материальному миру». То есть вот это утверждение «думай о Боге» здесь Кришна достаточно подробно расшифровывает. То есть он дает вот такие вот намеки, что именно, да? Вот Кави буквально мудрец или поэт, он говорит: «Думай обо мне как о всеведущей личности». Как Пурана означает «старейший», то есть тот, кто превосходит всех. То есть, иными словами, тот, кто является праотцом всех личностей. Мы личности, а кто является изначальной личностью? Прабхупада говорил, что у каждого из нас есть отец, а у нашего отца тоже был отец, а у его отца был отец. Так вот, кто же изначальный отец? Вот это и означает Пурана, наидревнейший, наистарейший, то есть та личность, которая является изначальным архетипом, из которой произошли все остальные личности. Далее, Анушаситарам, властелин, то есть это означает, что он фактически является законодателем, потому что управление происходит через законы. Живые существа повинуются определенным силам, эти силы и есть законы. Вот. И далее, что он Ано Анияма, меньше мельчайшего. Ано – это атом. То есть он находится внутри каждого атома. Мы знаем, что в основе всех вот этих вот взаимодействий в этом мире лежат определенные какие-то, значит, физические законы, химические реакции, вот, и вещество, молекулы, атомы, да? То есть именно благодаря тому, что Кришна находится в каждом атоме, атомы способны реагировать. То есть вот почему материя в своей такой базовой, мельчайшей форме способна что-то реагировать. Да? Вот. То есть вот эта вот способность реагировать, вступать в разные какие-то взаимодействия, присущие атому именно потому, что Значит, внутри этого каждого атома находится Верховный Господь. Так, с одной стороны, он анораньям, меньше мельчайшего, с другой стороны, махомахиям, то есть он больше величайшего, одновременно больше величайшего и мельче мельчайшего. То есть он пронизывает собой все, как мельчайшее, и включает в себя все, как величайшее. Вот, поэтому фактически мы всегда видим какие-то проявления Бога в форме его энергии. Он поддерживает все мироздание. Значит, здесь говорится, да, сарвася дхатарам, хранит, поддерживает себе все. То есть обычно мы что-то храним с определенной целью, не просто так. Если нам что-то не нужно, мы это не храним. Вот и так Кришна хранит нас, поддерживает нас, потому что он надеется, что на каком-то этапе своей жизни вот эти вот все наши материальные программы и желания превратятся уже в духовные желания, в духовные программы. Ради этого он хранит. То есть мы рожаем детей, нянчимся с ними в надежде, что они станут нормальными людьми рано или поздно. Да? Вот, и мы очень разочаровываемся, если, допустим, этого по каким-то причинам не происходит. Да? Вот, точно так же Кришна дает каждому шанс существовать в надежде, да, что живое существо в конце концов придет к нему, потому что все мы изошли из него. Далее он здесь приводит такой термин, одно из своих имен, «ачинтья рупа». Рупа означает форма, а «ачинтья» – непостижимая. То есть его форма отличается от всех остальных форм. Изучая всякие разные формы, мы в конце концов говорим, ну, все понятно, да, со всех сторон что-то там рассмотрели, изучили, все ясно. Но его форма принципиально отличается от всех остальных форм тем, что она другой субстанции, сат-читананда-виграха, форма вечности знания и блаженства. Поэтому то, что мы видим, допустим, мы видим какое-то традиционное изображение Кришны, вот, и думаем, что ну, мы понимаем. Да? А в действительности эта форма обладает непостижимыми качествами и как она себя проявляет, это совершенно невероятно. Вот, поэтому он является формой, но необычной. То есть мы не должны думать о нем как о каком-то материальном творении, потому что все формы этого мира созданы из материальных элементов, вот, и поэтому они конечные, временные, разрушимые, ограничены. Вот, но его форма, хотя она вроде бы как появляется рядом вместе с нашими, обладает совершенно иной природой. Далее, при этом он всегда остается личностью. Вот, и он Адитья Варнан. Адитья Варна означает, что он сияет. То есть Адитья – это значит вот, мать полубогов, из кого исходят эти вот все полубоги, солнце и так далее. То есть такие суры их еще называют, то есть светящиеся светлые существа. Вот, то есть свет исходит из него, он источник света во всех светящихся объектах. Вот, и он Тамасам парастат, стоит выше тьмы материи. Тамас означает тьма, пара стоит выше. Тамаса парастат. Вот, то есть он источник света, и он сияет через тьму, через все вот это вот сопротивление материалов этого материального мира. То есть такие дает Кришна советы, чтобы мы думали об этом. То есть мы понимаем, что это вот каждая фактически характеристика, которую мы коротко перечислили, она требует некоторого понимания. То есть это не просто какой-то вот йог, да, сел и думает о Боге. Что думает? Допустим, люди говорят, ну я верю, что Бог есть. Хорошо, Бог есть. А как он есть? Что значит Бог есть? Что такое его существование? В чем оно состоит, это существование? И вот эти вот, этот вот девятый стих, он как раз такими кратенькими тезисами описывает, что такое существование Бога, по меньшей мере в связи с этим материальным миром. Да? Вот просто сказать, что Бог есть, это то же самое, что ничего не сказать. если я есть, понятно, где я есть. Вот мой дом, значит, вот там мой быт и так далее. То есть мое бытие понятно. А что такое бытие Бога? Да? Вот, то есть как он существует, в чем его бытие состоит. И вот эти вот характеристики, перечисленные в 9 стихе, дают вот такие краткие направления движения нашей мысли, которые позволяют нам думать о нем. Далее, в 10 стихе, это мы сейчас все контекст изучаем, да? В 10 стихе говорилось, тот, кто помнит, тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье, и обуздав силой йоги свой ум, сосредоточивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью, бхакти-юкта, бхакти-юкта, значит, занятый с бхакти, да? Вот, думая о нем, значит, с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога. Вот, то есть технические моменты, там сосредоточить ум в межброви и так далее, там дыхание определенное, но ключевой момент – бхакти-юкта, то есть должна быть вот эта вот позитивная эмоциональная привязанность. То есть бхакти означает, что мы любим эту личность, к которой мы стремимся, и мы хотим делать что-то приятное для этой личности, и вот это вот мы называем преданным служением. Далее, в 11 стихе Кришна говорит, «Великие мудрецы, которые овладели знанием вед», первое, овладели знанием вед, первое условие, второе, «отреклись от мира», третье, «произносят слог Омкара», они входят в брахман. А тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие, принцип брахмачари. Сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена. Вот. То есть, занимаясь медитацией на Бога, можно достичь разных целей. Можно прийти к Кришне, если мы бхакты, если мы Кришна-бхакты. Можно войти в брахман, то есть можно получить безличное освобождение. Вот, если наше понимание вед, оно вот такое, монистическое, что подчеркивается только единство души и Бога, и не подчеркивается отличие. Вот в этом случае живое существо достигает этого состояния брахмана, в котором вот это вот единство более-менее достигается. Он брахман, я брахман, мы одинаковы. Да? То есть моя мечта реализовалась, я стал единым с брахманом. Вот это если я не стал преданным. Если я становлюсь преданным, тогда я прохожу через брахман и иду дальше. Вот потому что брахман – это просто начальный этап постижения Бога. Вот это то же самое, что вы, допустим, пришли в гости к человеку, у которого какой-то, ну, очень большой дом, поместье, может быть, целое, да, и там есть двор, вот, есть какая-то там веранда, прихожая, вот, есть там какие-то, так сказать, ну, там для гостей места, и есть уже непосредственно комната или кабинет, где хозяин находится. Вот, поэтому, если я просто попал на территорию двора его дома, можно сказать, что я уже его достиг, правильно? Потому что этот двор дома, вот это уже его хозяйство. Если я вошел в прихожую, я чуть дальше продвинулся. Вот, если я попал в какую-то гостиную, еще дальше. А если ко мне уже вышел сам хозяин, а можно сказать, что я достиг высшей цели. Вот, поэтому прийти к Богу – это не что-то такое вот однозначное, понимаете? То есть можно к нему по-разному прийти. Можно в брахман прийти, можно прийти на планеты Вишну-Локи, можно прийти, не вступая с ним в отношения, то есть оставаться как бы частью духовного разнообразия, но держать дистанцию, это будет Шанта-раса. А можно вступать с ним в отношения, уже там Дасия, Сакья, Ватсалия, Мадхури, то есть по степени приближенности эти отношения отличаются. Вот, поэтому достичь Бога, вернуться в духовный мир, вот такие фразы, это ни о чем. То есть всегда нужна конкретизация, конкретно, что это значит, в какую часть духовного мира, в какой тип отношений, к какому именно Богу, какой именно форме, Вишну, Кришна, Рама и так далее, какие-то всякие разные. Вот, поэтому вот эта вайшнавская традиция очень четко выделяет все вот эти вот детали и дает возможность нам конкретно прицелиться и определиться, что именно мы хотим, и поэтому какие должны быть наши усилия, каким должен быть наш процесс. Итак, смотрите, значит, вот это в 11 стихе говорилось, что нужно быть веда-вида. Веда-вида – это знатоком вед. Вот. А знать веды, ну, мы знаем, что это чисто вот с точки зрения объема, ну, практически неподъемная задача, да, одна Махабхарата, 100 тысяч стихов, Пураны, там, Господи, Шримад Бхагаватам, его всю жизнь читаешь, и, так сказать, конца и края тому нет, это всего 18 тысяч стихов, а какая-нибудь Сканда Пурана, 55 тысяч стихов, огромная, самая большая из Пуран, вот, то есть там, ну, невероятно, что такое знать веды, что такое знать веды, вот, поэтому можно знать веды во всех, как бы, ну, в полном объеме, и то даже такие великие мудрецы, как Шанкарачарья, он даже до конца не знал вообще всего этого. Вот. А что уж говорить про нас с нашей кальюжной памятью, поэтому для нас эта задача кажется совершенно неподъемной, но, тем не менее, она упрощается очень простым действием, где в 15 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Ведаш ча сарвайр агам эва видьо». Смысл всех вед – познать меня. Вот. То есть мы можем изучать всякие разные писания, пополнять объем информации, но если мы не знаем самого главного, то фактически это означает, что мы пропустили самую суть. И потом, дальше в этой же 15 главе Кришна говорит: «Знающий меня знает все». То есть вот это вот упрощает нашу задачу. Когда мы обращаемся к первоисточнику, к цели познания сразу, да, минуя, допустим, все вот эти вот какие-то окольные произведения, окольные процессы, карма, гьяна, вот это вот аштанга, йога, и постигаем Кришну. Постигаем Кришну как? Он говорит: «Бхакти мам абхиджана ти». Меня можно понять только через бхакти, иначе никак. Вот. Путь кармы, путь гьяны, путь йоги – это такие достаточно долгие окольные пути, в то время как путь бхакти, он прямо сразу соединяет нас с господином, с хозяином вообще всего, всего этого. Да? Вот. Поэтому такая вот, можно сказать, масштабная задача, как изучение вед, она для нас упрощается благодаря тому, что мы как бы сразу, нам сразу открывается вот эта вот суть, да, Кришна говорит: «Знающий меня знает все, цель всех вед – познать меня». И так, постигая Бога через процесс бхакти, мы начинаем понимать смысл всех вед. Далее, обязательным условием для достижения Бога является вот это вот отречение от мира. То есть отречение от мира означает, что человек изжил все свои привязанности. Вот, то есть, потому что если вдруг, ну, надо куда-то там, не знаю, уезжать, бежать, пожар, землетрясение, что-то еще, человек начинает метаться, что-то там хватать, какая-то привязанность у него к чему-то присутствует, да. То есть, вот это вот возвращение обратно к Богу означает, что никаких ценностей в этом материальном мире у человека не осталось. Ему с собой в духовный мир брать ничего не надо. Путешествие без багажа, понимаете? Вот, то есть, и даже без ручной клади, вообще без ничего. То есть, вот это определенное состояние сознания, это легко сказать, да? Вот, но если мы проанализируем свое внутреннее сознание, изучим свои привязанности, то мы увидим, что это не так-то просто на самом деле. Вот. Поэтому динамика жизни такова, что человеку дается возможность в молодости, допустим, увеличить свое поле деятельности, создать семью, родить детей, там, реализовать какие-то там свои привязанности. А дальше время идет, да, а живое существо постепенно должно вот это свое поле деятельности уменьшать. Вот потому что когда начинается, ну, появляется семья и так далее, женщина, как переводится, стри, которая расширяет поле деятельности, да, вот, то есть нужно то, хозяйство расширяется и так далее, вот, но в какой-то момент хозяйство должно начать сужаться, понимаете? Вот. И это само по себе не происходит. Ну, конечно, там, исключая какие-то там радикальные случаи, не берем их, да. Вот. То есть обычно люди обрастают к старости, такие они за свою жизнь накопили столько всего, что это просто невероятно, да. Вот. И если у человека есть вот эта высокая цель возвращения обратно к Богу, то это означает, что во второй половине жизни он начинает сознательно уменьшать свое поле деятельности. Ему все меньше и меньше всего нужно, то есть он становится уже таким минималистом. Если грехастха – это максималист, ему все надо и побольше, вот, то когда человек вот эту тему уже, допустим, прошел в своей жизни, теперь его сознание сосредоточивается больше на главном, на духовном, на вечном, на Кришне, а все эти вторичные вещи, они ему уже фактически нужны все меньше и меньше, вплоть до того, что он достигает уже состояния полной вот такой вот независимости от всего этого. Вот. Ну и понятное дело, что здесь уже вот эти вот все принципы брахмачарья, воздержания, если, допустим, в первой половине жизни человеку это сложно практиковать, кому-то даже, может быть, и невозможно, вот, то во второй половине жизни это должно становиться уже, так сказать, все более и более нормой человека, вот, потому что это все очень сильно привязывая человека к материальному телу, если он думает постоянно о своем теле, о его потребностях, о его наслаждении, это все очень тяжело сочетается с идеей достижения обители Всевышнего, да, потому что физическое тело и весь комфорт, и все наслаждения этого тела – это, ну, достаточно серьезное хозяйство, да, вот, поэтому человек уже внутренне должен отжить все эти вещи. А для того, чтобы их отжить, как правило, человеку нужно через все это пройти. А чтобы через все это пройти, требуется время. Вот, и не просто физически пройти, получить какой-то опыт, а на уровне сознания понять, что все вот эти вот радости жизни, к которым стремятся люди в материальном мире, вот они все очень ограничены. Это вот то, что в 22 стихе 5 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит: «Эхи самспарша джабхога дукхайона эвете адьянтаванта каунтья нати шурамати будха». Он говорит, что вот эти вот, значит, наслаждения чувств, которые рождаются из чувственного восприятия, самспарша джабхога дукхайона эвете, они приводят на самом деле человека к страданию. Вот они имеют начало и конец, поэтому разумный человек всеми этими вещами не обольщается. Что значит не обольщается? Не обольщается означает, что он все это прошел, попробовал, и он понял природу этих вещей. И также он получил какой-то определенный духовный опыт, то есть он может сравнивать. И когда человек сравнивает для чего? Для того, чтобы выбрать. Правильно? Вот. И когда человек сравнил, получил определенный опыт, он делает выбор. И теперь этот выбор определяет уже его дальнейшую жизнь, дальнейшую судьбу. Поэтому это не просто там «следуйте брахмачари». Как следовать, непонятно, да? То есть это определенное состояние сознания, к которому человек должен прийти на основе понимания, опыта и так далее. То есть это уровень зрелости определенный. Вот. Ну и также мы отсюда понимаем, что все эти йоги – это не 20-летние юнцы, это опытные люди, которые уже прошли жизнь, отжили все вот эти вот свои программы, вот, и теперь как бы двигаются дальше, да? И вот теперь в 11 стихе Кришна говорит: сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального плена. И вот наш сегодняшний стих, 12, он такой более-менее технический. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств. А что это значит? Чувства всегда активны, то есть чувства так устроены, что они по своей природе тянутся к объектам. Если вы оказались в каком-то новом месте, начинаете оглядываться по сторонам, то есть глаза начинают искать объекты. Вам интересно понять, где я, да, что здесь вообще, какого цвета, какого размера там, и так далее. Вот, то есть глаза постоянно стремятся к форме, это неизбежно. Уши постоянно сканируют этот вот какой-то звуковой фон и выхватывают какие-то звуки. Если звуки какие-то неприятные или опасные, это определенные реакции. Если наоборот, звуки какие-то очень приятные, привлекают нас чем-то, вот слух тянется к этим, к этим звукам. Вот, то же самое во всем остальном. Язык постоянно ищет какие-то вкусы, поэтому каждый день я думаю, какое у меня будет меню, что я буду есть и так далее. Или я пошел на рынок, в магазин, я выбираю какие-то там продукты. Я сейчас мыслю в категориях вкуса, понимаете? Вот как я приготовлю то или это. То есть это вот фактически потребности языка, они заставляют меня туда идти. Вот, кожа требует комфорта. Вот вы же не будете одевать на себя какую-то там колючую одежду, да? Хочется, чтобы что-то приятное было, там мягкое, теплое и так далее, да, вот, температурный режим должен быть хороший, если мне жарко, вот, для кожи, да, я включаю кондиционер, если мне холодно, значит, я там обогреватель включаю или что-то еще, то есть кожа диктует нам вот этот вот температурный режим, характер поверхности, на что я сяду, на какое-нибудь что-нибудь там острое, угловатое, да, или на что-то мягкое, ровное, это вот все такие потребности кожи, потребности тактильного ощущения. Вот, нос сканирует, значит, запахи постоянно, вот это вот обоняние, чем тут пахнет, да, что там от соседей несет, там, или с улицы, или еще что-то. Вот, и если нам не нравится это, мы какие-нибудь там благовония зажигаем, или там какие-то там все эти ароматические масла и так далее. Вот, то есть мы хотим создать такой вот комфорт для себя в этом плане. Это все деятельность чувств. И вот теперь смотрите, что говорится. Йог должен полностью прекратить деятельность чувств. Вот все то, что мы только что описывали, да, как вот чувства стремятся к разным объектам, вот этого всего не должно быть, понимаете? Вот все то, к чему мы привыкли, чувства стремятся к их объектам, вот этой одной фразы он перечеркивает все. Он говорит, этого всего больше не должно быть. Понимаете? И что для этого нужно сделать? Сарва двара не сам ям я. Двара это что такое? Двара это двери, правильно? Двери, ворота. Сарва значит все. Сарва двара не сам я. Все двери чувств нужно закрыть. Понимаете? Вот, то есть все ставни закрыть, там, жалюзи опустить и так далее. Вы ничего не видите. Ничего не слышите, никаких вкусов, значит, нету, ни обоняния, ни осязания, то есть вы от всего своего вот этого эмпирического чувственного опыта полностью закрываетесь. Вот что такое практика йоги. Вот, если человек говорит, я там йогой занимаюсь, вот вы спросите его на предмет вот этой вот пратьяхары, способен ли он хотя бы отсоединить все свои чувства от их объектов. Вот, и я думаю, что большинство наших современных так называемых йогов на это в принципе не способны. Или способны на какое-то очень короткое время, понимаете? Вот, потому что это же не просто отсоединился от чего-то, и все, и сижу такой в пустоте, в темноте. Нет, отсоединился от одного для того, чтобы присоединиться к другому, понимаете? Вот потому что живое существо – это частица пограничной энергии. Пограничная означает между материей и духом. Вот, и я не могу быть нигде. Я должен быть либо там, либо сям, понимаете? Вот, и поэтому вот эти вещи прекратить деятельность чувств означает прекращение контакта с материальной энергией. Для чего? Для того, чтобы теперь вступить в контакт с духовной энергией. Не для того, чтобы просто оказаться в пустоте и лишить себя вообще всякого какого-то эмоционального опыта. Такой задачи нет, понимаете? Такая задача, может быть, есть там у буддистов и так далее, те, кто считает, что там какая-то пустота или небытие их цель, но это как бы, эту тему мы не касаемся. Вот. А для людей, которые понимают, что живое существо, чувствующее по природе, что все эти вот наши внешние чувства, они имеют свои прообразы, то есть у души есть глаза, уши и так далее, все остальные эти вот духовные органы чувств, которые просто проявляются через физическое тело, таким как бы каскадом, как вот водопад, проходя несколько этапов, да, одна и та же вода, она проходит через разные каскады, спускается вниз. Вот точно так же чувства души проходят через ум, тонкое тело, потом они выходят на более низкий уровень уже вот этого эмпирического чувственного восприятия. Если бы у души не было глаз, у тела физического не было бы глаз. Если бы у души не было ушей, не было бы у физического тела ушей. То есть все вот эти вот наши внешние органы чувств, это уже последнее, так сказать, воплощение внутренних чувств. Допустим, у подводной лодки есть перископ, то есть, да, вот эти вот, скажем, такие как окуляры, да, выведенные, да, вот, но смотрит-то в них живой человек, правильно? То есть, допустим, видит-то не лодка там какими-то своими окулярами, да, а видит подводник, человек, моряк, который там находится внутри, и он смотрит через определенную систему, и потом это все выводится наверх, да, он находится же под водой, правильно? Лодка чуть-чуть всплыла, перископ открыла, да, и вот теперь он, находясь под водой, видит то, что над водой. Как? Через определенную систему связи, понимаете? Вот точно так же душа находится здесь, через праны, через нервную систему, оп, она через глаза выглядывает, понимаете, из этого тела. И точно так же у души есть слух, через вот эти вот наши внешние локаторы, уши, мы что-то слышим, да? Вот и так мы получаем звук, трансцендентный звук, через внешние уши попадает, достигает души, мы говорим, о-о-о, Кришна, экстаз, да? Я почувствовал какой-то там духовный вкус, какой-то духовный опыт пережил, да? То есть это означает, что не уши, дело не в этом, это проводники. Душа возрадовалась, услышав там что-то о Боге, понимаете? Как она возрадовалась? Если бы она не слышала, потому что внутри у нее есть уши, понимаете? То есть изначальный духовный вкус, духовное видение, духовный язык, кожа и духовное вот это вот, обоняние, все чувства изначально есть. И они не только у нас есть, они у Кришны есть. Почему? Потому что он говорит, я источник всех чувств. Хришикеша, одно из его имен. Хришикеша, повелитель всех чувств. Итак, зачем ему чувства, зачем мне чувства? Для того, чтобы обмениваться опытом эмоциональным, чувственным, понимаете, в духовном мире. Вот, поэтому мы, вот это вот такая, ну, суровая, кажется, практика внешняя, да, все двери чувств закрыть, все, значит, все там люки задраить от этого материального мира, изолироваться полностью, вообще-то в какую-то автономку уйти. Вот, какой в этом смысл? Смысл в этом только один – соединиться с другой реальностью, более высокого порядка. И для этого нужно разум иметь солидный, то есть нужно понять, что духовная энергия выше, и поэтому вот этот вот эмоциональный опыт, который мы переживаем в связи с духовной энергией, он выше, чем материальный. Мы понимаем, что такое мирские радости, да, мы пробовали, мы знаем, что это такое радость на уровне того, что мы видим прекрасные формы, слышим прекрасные звуки, какие-то приятные прикосновения, запахи, вкусы, мы все это понимаем. Вот, но мы должны понимать, что это низшая природа, низшая, материальная, временная, разрушающаяся, да, вот, а когда наши духовные чувства соединяются с изначальными объектами, высшая форма, да, высшие звуки, высшие все эти запахи, прикосновения и так далее, это все как раз опыт духовного мира. Вот и поэтому в Бхагавадгите есть такой термин «брахма-спарша». «Спарша» буквально означает почувствовать, вот это вот кожи, ощутить, тактильные ощущения «спарша». То есть это буквально, это переводится как «духовный опыт», но буквально «брахма-спарша» – это почувствовать брахман на ощупь. Понимаете? То есть ощутить его. Вот, то есть это означает, что мы чисто внешние органы чувств отрываем от их объектов, это называется пратьяхара, а внутренние чувства души, внутреннее чувство души, мы направляем на Кришну. Понимаете? То есть в этом состоянии медитации живое существо не лишается эмоционального и чувственного опыта. Не лишается. Она получает этот чувственный и эмоциональный опыт, соприкасаясь не с внешней материальной энергией, низшей, а с высшей. Понимаете? То есть вот это и называется состояние самадхи. Здесь Кришна использует термин йога-дхаранам, да, то есть йога-дхаранам, или ну, состояние йоги, можно сказать. Вот. И интересно, что еще он из технических условий говорит, закрыв все врата тела, сосредоточив ум на сердце, то есть ум в данном случае имеется в виду, ну, сознание наше, да, мано, хриди, мано, ум, хриди, хриди – это сердце, мано, хриди, нирудхия, ча, утвердившись, ум на сердце. Почему на сердце? Потому что тут же находится параматма, то есть нас не интересует сердце как физический орган со всеми там клапанами, которые перекачивают кровь, там, нас не это интересует. Почему ум на сердце, да, почему не на печени, не на почках? Да? Вот, потому что здесь же находится параматма. Итак, живое существо свое сознание через чувства от внешнего мира отрывает, двери все закрывает и уходит во внутренний опыт. Теперь оно пытается, значит, сосредоточить ум на сердце. Вот, а жизненный воздух, здесь говорится, муртхнятьятманах пранам. То есть прана движется наверх, вот, потому что живое существо идет не на экскурсию к Богу, чтобы там сходить и вернуться, а уже движется к Нему безвозвратно, понимаете? То есть йога, то есть это все уже, можно сказать, отправление в последнее путешествие. Это означает, что все, вы уже обратно не вернетесь. И для того, чтобы спокойно идти вперед и не оборачиваться, нужно иметь очень высокую степень готовности и понимания. Понимаете? То есть нужно получить жизненный опыт. Это не просто набор каких-то технических средств. Делай так, 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 пункт первый, второй, третий. Да? То есть за всем этим стоит определенное понимание, убежденность, уверенность, желание, выстраданная вот эта вот цель уже, да? Вот что стоит за всей этой йогой. А чисто внешне все эти сядьте так, дышите эдак, там, закройте глаза, там, что-то еще. Вот это чисто технические вещи. Но за всем этим стоит мощное понимание и мощная мотивация, для чего я все это делаю, понимаете? Тогда все вот эти вот технические моменты, они будут работать. Если я пытаюсь все эти технические моменты внешне осуществлять, но по своей внутренней квалификации я к этому всему не готов, и мысли мои постоянно об этом в своем материальном поле деятельности, какая же это йога, понимаете? То есть вы не можете заниматься йогой, если вам нужно после этой йоги бежать за ребенком в детский садик, там, а потом в магазин, а потом там готовить ужин для семьи или что-то еще, или вы там предвкушаете какой-нибудь вечерний просмотр какого-нибудь там сериала, что-то еще, и при этом днем вы забежали в студию йоги и решили там помедитировать. Вот это Прабхупада высмеивал, он говорит, это блеф, понимаете? Вот, потому что йога означает безвозвратное движение к Богу, безвозвратное, когда никаких дел больше в материальном мире у человека не осталось, понимаете? Йога не может быть хобби, она не может быть каким-то там, ну, увлечением, да? Да, можно заниматься йогой там для здоровья, растяжки, там то да все, это все хорошо, но это не йога в высшем смысле этого слова. Понимаете? Вот, поэтому здесь Кришна описывает вот эти вот все технические моменты йоги, а в контексте чего? Достижение обители Всевышнего. То есть это конкретный уже путь, как говорится, билет в одну сторону, без возврата, понимаете? Вот, поэтому это очень серьезная задача. Очень высокий уровень зрелости, и все это еще замешано. Опять же, это же не просто йога, как вот, допустим, в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна говорил, да, тоже об аштанга-йоге. Кажется, зачем он тут повторяет? А разница в том, что здесь, вот опять же, мы к 10 стиху возвращаемся, бхактия юкта. То есть здесь главный ингредиент – это бхакти, понимаете? И получается, что вот эта техническая йога – это чисто внешний метод. Внешний метод. А по своей внутренней сути – это бхакти. В то время как в 6 главе Бхагавадгиты там про бхакти, в общем-то, еще особенно и не говорилось. То есть там описывалась именно эта вот механистическая аштанга-йога. А здесь вроде как повторяются те же элементы аштанга-йоги, но они замешаны на другой закваске. Здесь основа бхакти, понимаете? Вот. А вот эта вот чисто техническая йога, она выступает в данном случае просто как метод. Ну вот, наверное, по этой теме стиха мы основные моменты прошли. На этом остановимся. Какие-то вопросы, пожалуйста. Подключайтесь.
Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, вот что вообще важнее для вайшнава, да, так вот можно сказать, и на первом, и на более высоком этапе, избавиться от привязанностей или их связать с Кришной? Как вообще это правильнее будет, да? Вот, например, отделили, да, там вот Шри Чайтани, Чритамрити отделила, 484, там Кришна Арджуне говорит: «О, Арджуна, никто не питает ко мне столь же сильной возвышенной любви, как гопи, которая омывает, украшает свои тела только потому, что считает их моей собственностью». То есть, если мы будем привязаны к телу, все, да, но если мы будем делать это все с мыслями, с настроением, что все это принадлежит Богу, это тело Бога, и мы так ухаживаем за него, за этим телом, с мыслью о том, что, ну, это тело Бога,
будет... Это не тело Бога, а тело, принадлежащее Богу.
Ну да, так и есть, да. Тут и так и написано: считает моей собственностью. Да, но вот если мы будем относиться к этой собственности как телу, ну
это правильный способ, это и называется юкта-вайрагия, истинная отрешенность, в то время как если человек просто пытается достичь отрешенности от материального мира, но при этом не связывает все с Кришной, тогда он не сможет нормально жить. Это как раз то, что Рупа Госвами и определяет. Нирбанха Кришна Самбандхе Юктавая Раги Учете. То есть нирбанха – это означает, что мы развязываемся с материальным миром, Кришна Самбандха, связывая все с Кришной. И вот это называется Юктавая Раги, то есть подлинное отречение. Вот, потому что если человек просто решил от всего отречься, но позитивной привязанности к Богу не развил, то он просто в пустоте, он ни там, ни сям, понимаете? Вот, поэтому здесь я часто привожу вот эту вот аналогию ходьбы по ступенькам наверх, когда мы, значит, идем, да, и постоянно ногу одну заносим на более высокую ступень, ставим, и когда мы утвердились на более высокой ступени, тогда мы отрываем вторую ногу от более низкой ступени, понимаете? То есть идет, получается так, что мы утвердились на чем-то более высоком, привязались к более высокому, и теперь, когда мы перенесли уже вес на эту более высокую ступеньку, теперь мы отрываем ногу от предыдущей ступеньки. Если вы оторвали ногу от предыдущей ступеньки, а на более высокую ногу не поставили, вы просто, так сказать, упадете на этой лестнице, понимаете? Вот, поэтому это таков принцип, что сначала мы утверждаемся на чем-то более высоком, потом мы отрываемся от этого. Вот, поэтому отречение от материального мира само по себе, оно какой-то ценности не имеет, если мы при этом не привязываемся к Кришне.
Значит, надо как гусеница быть, да?
Ну, это да, это разные аналогии, как гусеница там с листка на листок переползает. Сначала она утвердилась на новом листке, потом она отрывает от старого листка. В принципе, это та же самая аналогия. Вот, поэтому, да, вот этот вот пример, который вы привели, читание Чаритамриты, о том, что гопи омывают свои тела, считая их собственностью Кришны, вот это и есть преданное служение. То есть они сейчас не просто там свои тела омывают, а они омывают свои тела, потому что это собственность Кришны. Понимаете? Вот это называется Кришна Самбанха, связь всего с Кришной.
Враджендра Кумар Браку, спасибо за ответ. Я еще хотел, знаете, спросить. Вы в одной лекции говорили, что вот этот стих, да, где Кришна говорит, что таких, говорит, злобных по отношению ко мне я вергаю на веки темнейшие области Вселенной. Вот. И вы там говорили, что, ну, там спрашивали, на веки, да, как получается, никто из них милость не получит, да? Вы говорили, что на веки это как бы так, ну, слово, да, используется, ну, не, ну, как поверхностно, да, я вот термин не могу сказать, как бы, да, неутвердительно все-таки. Но вот Мадхавачарья, он утвердительно говорит, что навеки, что такие живые существа никогда не получают освобождения. Ну, я вот как бы, знаете, мне аж жутко после вот этих слов Мадхавачарьи становится. Можете вот пояснить?
Дело в том, что они не получают освобождение не потому, что Бог не хочет, чтобы они получили, а потому, что они сами этого не хотят. То есть, фактически, не давая им освобождения, он исполняет их желание. Потому что достижение освобождения означает, что они с Богом живут, правильно? А они его ненавидят, понимаете? Представьте себе, что вас заставили находиться в каком-то помещении с человеком, которого вы люто ненавидите. Вы будете либо пытаться этого человека убить, либо будете пытаться из этой комнаты вырваться куда-нибудь, понимаете? Вот и все. И поскольку вот это вот демоническое настроение, это не просто там какое-то, ну, утверждение, типа, Бога нет и все, а это именно такое агрессивно-ненавистное отношение к нему, понимаете? Поэтому для того, чтобы они не переживали никогда, так сказать, вот этих безрадостной такой негативной встречи с Богом, он держит их в тех формах, которые находятся вне, внимание, вне цикла эволюции. Они никуда не эволюционируют. Это тупиковые точки, понимаете? Они находятся вне цикла эволюции. Это такая как бы ниша отдельная. И это его милость к ним, потому что они не хотят с ним никогда ни в каком виде, ни при каких обстоятельствах видеться. Понимаете? Вот и все. И поэтому есть, говорится, что милость преданных их может спасти. Поэтому Бхактистан, кто там, Шастра говорит, что садху радуется, когда убивают змею или скорпиона. Садху радуется. Он радуется не тому, что убили змею и скорпиона. Он радуется тому, что их вытащили из этой ниши бесперспективной. И что они опять попали в эволюционный цикл, и что у них появляется шанс опять в течение времени дойти до человеческой формы жизни. Вот чему он радуется. А не тому, что там змею убили. Понимаете? Он не злорадный человек. Он радуется тому, что живое существо опять вернулось в эволюционный цикл.
Да, эта история такая есть. Джанака Махарадж, когда попал в обитель Ямараджа, Ямарадж спросил его, что ты хочешь, я исполню любое твое желание. Он говорит, я, говорит, вот на Вайкунху уже готов собрался, да? Но я, говорит, не пойду, пока все здесь, которые в аду находятся, не получат освобождение или как бы не выйдут из этого. Ямараш сказал, одно твое только слово, говорит, может, говорит, изменить всю судьбу всей Вселенной. Ну так вот, да. Спасибо большое.
Хорошо, следующий вопрос.
Прожедок Маграбу, понравилось, как вы сказали, что достичь двора Господа. Но мы уже сейчас общаемся с Господом через Святое Имя, через Джапу, то мы уже у него во дворе, или мы должны физически стремиться, чтобы душа именно попала в какое-то физическое соприкосновение?
Какое физическое соприкосновение? Душа не физическая, Бог не физический, ни о каком физическом соприкосновении идет речь. То есть контакт с Богом, он полностью не физический, он метафизический, понимаете? Вот. И находитесь ли вы во дворе у Бога или уже дома, это не я вам должен сказать, а это вы себе должны сказать. Если я к кому-то пришел домой, я же понимаю, где я нахожусь, да? Во дворе, в прихожей или уже в гостиной. Это же мне не другие говорят, а это я сам вижу, понимаете? Вот. Поэтому по своему опыту, в общем-то, мы и понимаем, где мы находимся. Мы не занимаемся фантазированием, воображением, понимаете? Вот, если вы находитесь у кого-то дома, вы понимаете, что это не фантазия, это реальность, понимаете? Вот, то есть, поэтому здесь все оценивается по реальным фактам. Допустим, когда Друва Махарадж увидел, допустим, вишнудутов, которые пришли уже за ним, да, забирать его на Вайкунтху, увидел этот вот виман, значит, и так далее, все, это не какие-то глюки, так сказать, это духовное видение, понимаете? Поэтому здесь нам не нужно ничего воображать и придумывать. Вот мы просто занимаемся своей практикой, и по мере нашего как бы возвышения, прохода во все более высокие сферы, мы и понимаем, где мы находимся, понимаете? Это не то, что я нахожусь там непонятно где, там в какой-нибудь клоаке, да, а воображаю, что я нахожусь там во дворе у Бога. Нет. То есть мы сами можем почувствовать, где мы находимся. Вот. И наш уровень воспевания и поклонения и так далее, это, собственно говоря, и определяет, где сознание наше находится. То есть что является содержанием ваших мыслей, что является содержанием ваших эмоций, это и указывает, собственно говоря, где мы находимся.
И, по сути, наша духовная практика – это и есть переключение чувств. То есть мы переключаемся с внешней энергии на внутреннюю духовную, тоже джапа, мы погружаемся во внутренние вот ощущения взаимодействия.
Мы стараемся. Погружаемся или нет, это неизвестно, но мы стараемся. А если мы действительно погружаемся, то это дает человеку опыт экстаза. Вот тогда он погружается. А если он пытается, но опыта не получает, значит, пока еще есть над чем работать. Пока еще его сознание покрыто какими-то изоляторами, если он не чувствует духовного.
И вы говорите, что йоги, написанные, должны закрывать свои чувства, погружаясь в медитацию. Нас это тоже касается, но мы идем дальше. Мы не просто стремимся ум подавить, а остановить. А мы его переключаем на те же чувства, но преданное служение. То есть нужно еще переключить эти чувства. Ну, не себе, а Богу.
Это называется задействовать, да, то есть дать чувствам более высокий тип занятия. То есть по-любому мы что-то едим, да, вот, поэтому лучше есть Кришна-прасад, то, что предложено. По-любому мы что-то слушаем, поэтому лучше слушать то, что связано с Кришной. Мы что-то смотрим, да, и так далее. То есть все наши чувства все равно как-то с миром соприкасаются. Вот, если даже эти вещи впрямую не связаны с Богом, по меньшей мере через философское знание мы можем увидеть связь, вот эту вот Кришна-самбандху. Потому что так или иначе, прямо или косвенно, все связано с Кришной.
И последнее спрошу. Вы сказали, что мы должны реализовать, ну, желательно получить опыт тех желаний, с которыми мы сюда пришли, чтобы мы не возвращались. Но не обязательно же реализовывать все желания. Ведь по мере духовного роста мы очищаемся от этих желаний и видим бесперспективность их реализации.
От каких-то очищаемся, от каких-то нет. Тут у каждого индивидуальный опыт. Вот какие-то, если желания поверхностные, от них легко отказаться и забыть, не проблема. Вот. А есть желания, которые имеют глубокие корни, которых вы не можете отказаться. Вот. И тогда через них уже необходимо пройти человеку.
Ладно.
Давайте, что там?
Вопрос про душу. Вы говорили, что есть духовные чувства, слух, там, видение, прообразы, они у души имеются. А какая форма души?
Какая форма души? Это называется атмасварупа, то есть изначальная форма живого существа. У каждого она своя, она соответствует расе, типу отношений с Кришной.
Вот эти материальные формы, они никакого отношения к прообразу, к духовной форме не имеют?
Нет, никакого. Точно так же, как, допустим, подводник, которого я привел в пример, он не похож на подводную лодку, да? У него внешняя форма подводной лодки, а внутри это человек, понимаете? Вот. Или, допустим, летчик, да, он летит в самолете, но форма самолета отличается от формы летчика. Летчик – это не самолет, понимаете? Хотя внешне мы понимаем, что вот летит самолет, да, вот, но внутри-то не самолет, внутри самолета это человек находится, правильно? Вот, поэтому мы видим какие-то формы, животные там, и так далее. Вот, но мы, это просто внешняя машина такая, янтра. Вот, но внутри находится богоподобное живое существо, которое сейчас просто под влиянием своей кармы временно приобрело какую-то вот такую форму, которая отличается от его изначальной формы. На этом закончим. Всем спасибо. Шримад Бхагавад Гита. Ки джай. Шрила Прабхупада. Ки джай. Хари Кришна.